Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 апреля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Россия и Грузия. Москва развивает отношения с Абхазией и Южной Осетией. Тбилиси готовит ответные меры. Президент Путин в Ливии. Вернет ли Муаммар Каддафи России советский долг? Как изменят Петербург поправки в генеральный план города? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема нашей программы. Президент Путин поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению Абхазии и Южной Осетии. В этом поручении говорится о необходимости взаимодействовать с фактическими органами власти этих двух республик, непризнанных, включая организацию сотрудничества в торгово-экономической, социальной, научно-технической областях, в том числе с привлечением российских регионов. Грузинский МИД заявил, что Тбилиси примет ответные меры, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Поручение президента России о принятии мер по оказанию помощи населению непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия в Тбилиси расценили как продолжение ползучей аннексии грузинской территории, передает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
В течение всего дня в среду новостные программы грузинских телеканалов начинались с заявления официального представителя МИД России Михаила Камынина, который озвучил сообщение для прессы о претворении в жизнь поручений президента России относительно развития отношений с Абхазией.
Поручения направлены на реализацию заявленного курса российского руководства на оказание в соответствии с нормами международного права предметной поддержки населению двух республик и проживающих в них российских граждан. Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией.
Президент Саакашвили немедленно созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности страны. В Тбилиси заявление российского министерства иностранных дел считают продолжением политики ползучей аннексии территории Грузии. Такая оценка, в частности, прозвучала в заявлении главы МИД Грузии Давида Бакрадзе. Эти шаги не могут быть расценены нами иначе, как попытка аннексии территории Грузии. Это именно попытка легализации аннексии двух регионов нашей страны. Конечно, это противоречит всем нормам международного права. Грузинская сторона в ответ использует все дипломатические, правовые и политические меры, чтобы остановить этот процесс. Давиду Бакрадзе вторил государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Мы призовем США, европейские государства, все цивилизованные страны адекватно реагировать на агрессивные шаги России. Россия давно начала процесс аннексии грузинских территорий и в данный момент пытается лишь углубить этот процесс. Тем не менее, посол Российской Федерации в Грузии Вячеслав Коваленко призвал грузинских политиков не поддаваться эмоциям.
Это социально-экономические меры, это культурные меры. Прежде всего, не нужно делать акцент на какой-то военной составляющей. Это прежде всего меры, направленные на повышение благосостояния людей.
Однако известный грузинский эксперт Петре Мамрадзе не согласен с российским послом.
Вы знаете, это слово явно расходится с делом. То, что российская сторона, я всегда подчеркиваю, чекистское, так сказать, руководство России делает, оно далеко выходит за рамки того, что определил сам российский посол. Тут явно политический контекст превалирует. Это попытка спровоцировать к тому же наше руководство, грузинское руководство, на ответные какие-то действия, может быть, даже неадекватные, это их, так сказать, попытка. Что касается де-факто ситуации, и так, и сяк давно уже прямое кремлевское правление – и в бывшей Южной Осетии, и в Абхазии. И вот такие вот действия, они же формализуют то, что уже имело место.
И, конечно, сразу же возникли предположения о том, что Грузия может в ответ на действия Москвы потребовать вывода миротворческого контингента из Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии неоднократно требовал вывода российских голубых касок из конфликтных регионов, ссылаясь именно на то обстоятельство, что под их прикрытием Россия якобы аннексирует эти территории. Однако ни разу президент Саакашвили не поддержал данного требования. По словам грузинского лидера, цитирую, «Несмотря на сложную обстановку, еще не исчерпаны все возможности по политическому урегулированию конфликта». Конец цитаты. Примечательно, что после вчерашнего заседания Совета национальной безопасности глава государства не делал никаких публичных заявлений о последних решениях России. Более того, по итогам заседания Совбеза не было распространено сообщение для прессы, а это, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что грузинские власти пока не склонны драматизировать ситуацию и обострять обстановку в преддверии очень важных для страны майских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Инициативы официальной Москвы по поводу Абхазии и Южной Осетии могут существенно повлиять на отношения между Россией и Западом, так считает журналист-международник Дмитрий Бабич.
Вот в этой теме с Абхазией и Южной Осетией есть два аспекта. Первый – гуманитарный. Действительно, я сам был этому свидетелем. В 90-е годы Абхазия переживала гуманитарную катастрофу. Поэтому попытки как-то облегчить жизнь этих людей сегодня с человеческой точки зрения можно только приветствовать. Но есть еще аспект политический. Я практически уверен, что Европейский Союз, США, другие западные структуры никогда не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Тут не надо строить иллюзий. Насколько это скажется на перспективах вступления в НАТО Грузии? Сложный вопрос. С одной стороны, ни Европейский Союз, ни США не готовы посылать своих солдат для решения территориальных проблем Грузии. А с другой стороны, вот желание поддержать Грузию в спорах с Россией будет только нарастать, если Россия будет оказывать помощь и вообще активно действовать на территории Абхазии и Южной Осетии. Поэтому я боюсь, что для отношений России и Запада этот абхазский и южноосетинский вопрос сейчас может превратиться в такой гордиев узел, который мы много-много лет будем развязывать.
Говорил журналист-международник Дмитрий Бабич. Как сообщает информационное агентство, верховный представитель Евросоюза по общей внешней политике и политике в области внешней безопасности Хавьер Солана обеспокоен намерением России выстраивать правовые отношения с непризнанными республиками Абхазии и Южной Осетии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан глава администрации Тамбова Максим Косенков. Его подозревают в причастности к похищению человека. По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОНа в ингушском городе Карабулаке. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу экс-главы Минатома Евгения Адамова, осужденного на 5,5 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. В испанском городе Бильбао произошел взрыв, ранены 3 полицейских. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Можно ли смеяться над голландской королевой? Русско-хорватский писатель, ученый и правозащитник Предрак Матвеевич. Новые книги. Итальянская книга о философе Павле Флоренском. Русский европеец Николай Страхов. И, конечно, европейский музыкальный календарь. Сегодня в 2 часа дня в программе «Поверх барьеров. Европейский час». Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. В студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Итак, сегодня в прессе обсуждается решение Общественной палаты поддержать введение цензуры в интернете. Что пишут наши коллеги?
«Киберпанацея от экстремизма», так называется материал в издании «Газета». Вчера прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова СМИ, провел которое председатель комиссии Павел Гусев. Собравшиеся обсудили тему законодательного регулирования интернет-пространства и нравственно-этического содержания сети. Поводом для дискуссии послужил недавно внесенный Генпрокуратурой в Комитет Госдумы по безопасности проект закона, ужесточающего контроль за интернет-сайтами в рамках борьбы с экстремизмом. Итак, лидер движения «За Путина», адвокат Павел Астахов, поддержал проект, добавив, что предложенные меры выглядят еще мягкими по сравнению с законами, принятыми на Западе. «У нас наказывают только за действия, повлекшие за собой материальный ущерб, который нужно доказать, тогда как в других странах ответственность наступает за попытку совершить такие деяния», отметил Астахов. За усиление цензуры в сети высказался и председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Людмила Нарусова. Сенатор Владимир Слуцкер, разработавший недавно свой вариант поправок закона о средствах массовой информации, заявил, что применение к интернет-ресурсам закона о СМИ является весьма спорным. Большинство выступивших в итоге склонилось в пользу идеи об усилении контроля в Рунете. Однако одним из немногих выступивших против оказался соавтор закона о СМИ, секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Он уверен, что никаких новых ограничений, касающихся экстремизма и других перечисленных в Уголовном кодексе преступлений, вводить нет необходимости.
Мумин, ну и в новых известиях сегодня статья под названием «Народные мстители» и под заголовком «Из-за неверия в правосудие россияне стали вершить справедливость первобытными методами». Расскажите подробнее.
Да, эта статья в новых известиях. Тут сначала приводится случай, который произошел в Москве. Стало известно на этой неделе о крупном ДТП, которое произошло в минувшее воскресенье в районе Бутово. Виновник аварии, водитель автомобиля Ford Focus, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Очевидцы аварии, как по команде, бросились к иномарке, выволокли из салона мертвецки пьяного шофера и принялись его бить. От верной смерти мужчину спасли лишь подоспевшие сотрудники ГИБДД. Сегодня на самостоятельную расправу с подозреваемым в преступлении человек решаются многие. Среди них может оказаться и родитель, мстящий за обиду, нанесенную ребенку, и толпа, которая жаждет разорвать на куски насильника или педофила, и тюремные авторитеты. Самосуд в российском обществе часто приветствуется, пишет автор статьи. Более того, люди, учиняющие расправу, приобретают ореол геройства. Эксперты печально смотрят на это явление и говорят, что сложившуюся ситуацию будет очень сложно переломить. Понятие «самосуд» настолько неоднозначно, что ему сложно дать четкое определение. Самосуд – это проявление людского гнева по отношению к мерзавцу, дал новым известиям свое экспертное заключение руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессор Михаил Виноградов. Каждый случай по-своему индивидуален, но квинтэссенция проблемы так называемого суда Линча лежит на поверхности. У нас самое незащищенное положение во время процессуальных действий имеет потерпевший, говорит газете адвокат, президент Института верховенства права Станислав Маркелов. Правоохранительная система в основном работает в интересах хорошо отлаженного конвейера осуждения. А собственные интересы потерпевших оказываются просто подвешенными в воздухе. Вот тут еще в этом же материале приводится пример о том, какова ситуация на Кавказе. По закону гор. Заголовок. Особняком проблема самосуда стоит в кавказском регионе страны, где понятие кровной мести прививается горцу с пеленок. Длительное время я работал на Кавказе, где практика кровной мести является общераспространенной, поделился с новыми известиями юрист Станислав Маркелов. Подобное правило предусматривает аддат, хотя исламом оно резко осуждается. Если человек убивает кого-то, то родственник погибшего расправляется с убийцей, рассказал газете заведующий каноническим отделом духовного управления мусульман Дагестана Магомед Магомедов. В такой форме исчезают целые рода. Но ислам к кровной мести относится резко отрицательно и борется с этим явлением. Ну, конечно, вот у нас еще есть время, я бы еще привел случай. Самым знаменитым кровным мстителем в последнее время можно назвать уроженца Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего 1 июля 2002 года в авиакатастрофе над Боденским озером двух детей и жену. В 2004-м Калоев приехал в Цюрих и убил диспетчера Питера Нильсена, по вине которого произошла эта трагедия. Господина Калоева осудили, около 4 лет он провел в швейцарской тюрьме. 13 ноября прошлого года он вернулся в Россию, где его помпезно встречали с цветами в руках, трогательными транспарантами и овациями. От себя еще добавлю, что был случай недавно в Санкт-Петербурге,
История очень темная, но все-таки боксер, спортсмен убил, как он утверждает, педофила, который пытался или изнасиловал ребенка. Но это следствие
да,
идет, суда
еще
не было. Но действительно этот человек тоже стал в определенных, вообще, в общественном мнении, героем.
Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет. Следующая тема нашей программы. Над ней также работал мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня завершается двухдневный визит Владимира Путина в Ливию. В 2 часа дня по московскому времени в Триполи, столице Ливии, состоится брифинг, на котором, как ожидается, будут объявлены результаты переговоров. Обсуждаются вопросы выплаты Ливии советских долгов России, контракты по строительству железных дорог в этой стране и вопросы о более активном участии российских компаний в добыче нефти. По предварительной информации, Россия и Ливия уже договорились о заключении контрактов на сумму около 10 миллиардов долларов. Это официальный визит российского президента в Ливию, первый в истории двусторонних отношений. Независимые эксперты убеждены, что наиболее сложными являются переговоры по долгам за поставку вооружений на общую сумму более 4,5 миллиардов долларов. Так называемый советский долг. Триполи не спешит с выплатой, ссылаясь на срыв Москвой контрактов в начале 90-х. Слово Мумину Шакирову.
Поставки вооружений России были приостановлены, поскольку Москва поддержала санкции ООН против Ливии в 1992 году из-за теракта в небе над Шотландией. В 1988 году ливийские террористы взорвали Боинг 747 с 259 пассажирами над озером Локерби. Упавшие обломки самолета компании Pan American унесли жизни еще 11 человек на земле. Ливийцы после ряда переговоров признали свою ответственность за это теракт и начали выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров. В 2003 году ООН отменила санкции против Триполи, и страна открылась для американских и европейских компаний. Сегодня Путин, совершая одну из последних поездок в качестве главы государства, пытается открыть Ливию для российских бизнесменов. Но, как и ожидалось, разговор между Москвой и Триполи начался с наболевшей темы. Член российской делегации, министр финансов Алексей Кудрин, заявил вчера, что Ливия должна России по старым советским долгам более 4,5 миллиардов долларов. Ливийцы, по его словам, признали эту цифру, хотя раньше называли сумму вдвое меньше. Муаммар Каддафи, непростой собеседник, убежден президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
У нас было эксклюзивное партнерство с этим безумно тяжелым в общении, чрезвычайно энергичным и, прям скажем, адекватным, исходя из только его собственного понимания самого себя и своей роли в мире, лидером. Каддафи, которого непрерывно носило от идеи возглавить арабский мир до идеи возглавить африканский мир и уйти из мира арабского, от идеи компенсации ливийским евреям и нормализации отношений с Израилем до джихада против Израиля, человек вообще сложный. То, что он недавно разогнал собственное правительство и фактически его уничтожил, за исключением нескольких ключевых департаментов, и, в общем-то, управляет страной в единоличном режиме, не позволяет иначе его характеризовать как лидера авторитарного до предела, хотя и вполне харизматичного.
Прагматичный Каддафи за последние годы сделал немало, чтобы завоевать доверие Запада. Ливия добровольно закрыла собственную ядерную программу, вдобавок поддержала военную операцию США в Афганистане, отказалась предоставить убежище бывшим лидерам Ирака. В прошлом году Каддафи сделал еще один жест доброй воли и фактически отпустил на родину болгарских медсестер и палестинского врача, которых более 7 лет держали в местной тюрьме по абсурдному обвинению – заражению ливийских детей СПИДом. В результате Европа вновь получила доступ к ливийской нефти, а следовательно выгодные контракты. Москве, чтобы выйти на ливийский рынок, придется действовать нестандартно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Схемы, которые используются при урегулировании долговой проблемы вот с подобными должниками, они предусматривают продвижение на рынок. Ну вот примерно такое было предпринято с Алжиром пару лет назад. И сейчас, конечно, Путин будет стремиться к тому, чтобы в обмен на списание долга заключить выгодные контракты с Ливией, поскольку Ливия сейчас вообще находится на выданье. За полковником Каддафи ухаживают и европейцы, и даже американцы, поскольку он теперь признан демократически приемлемым лидером. Соответственно, Россия пытается вмешаться вот в эту жесткую конкуренцию конференцию, и за контракты в Ливии, то есть Ливия собирается развивать атомную энергетику. Естественно, это контракты, возможные по вооружениям, и участие российских компаний в разработке весьма обильных ресурсов углеводородов в Ливии.
Арест замминистра финансов России Сергея Стерчака, лично занимавшегося урегулированием ливийских долгов, привел к тому, что эта проблема между Москвой и Триполи до сегодняшнего дня остается нерешенной. Чиновник был задержан по подозрению в попытке хищения более 43 миллионов долларов бюджетных средств, говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Там шел большой торг о размере так называемых откатов, которые должны были получить каждая из этих сторон, которые условились, в общем-то, разрулить эту проблему. Суть проблемы, ведь она там в общей сложности касается около 30 наших самолетов МиГ. Когда Ливия получила часть этих самолетов, то она стала предъявлять очень серьезные претензии к их качеству. Наша сторона стала доказывать, что в сущности мы вам и продавали, в общем-то, бэушную технику, но ливийская сторона говорит, но не до такой же степени изношены. Так вот, там ливийский долг висел очень большим дамокловым мечом над нами, и за ним тащилась и такая проблема, как ухудшение отношений. С другой стороны, почему мы поторопились разруливать этот долг? Потому что очень сильно предлагала свои услуги Франция. Они усиленно предлагали «Миражи», «Миражи» абсолютно новые, и если Ливия согласалась брать оптом, то они собрались сделать демпинг, так называемый, и продать Ливии эти самолеты по заниженной цене, но с обязательной технической привязкой, чтобы потом дальнейшее гарантийное обслуживание для тем, чтобы проникнуть на ливийский рынок. И вот когда интересы Москвы и Франции вот тут очередной раз заискрили в Ливии, тут и на прорыв этой проблемы и был брошен товарищ Старчак со товарищи. Был проведен целый каскад секретных переговоров по поводу того, как нам это разрулить, но за этим разруливанием наблюдали, в кавычках, заинтересованные люди. Стало известно, что помимо официальных цифр расчетов между Москвой и Триполи, начала существовать еще так называемая скрытая система расчетов. И по моей версии, подчеркиваю, когда это стало известно в Москве и правоохранительным органам, тогда было принято решение лишить свободы товарища Старчака.
Конфликтной считается не только история, связанная с делом Сергея Старчака, но и ситуация вокруг ареста российского гражданина, представителя компании «Лукойл Оверсис» в Триполи Александра Цыганкова, которого ливийские власти обвинили в промышленном шпионаже. Москва считает этот инцидент недоразумением. Но Цыганков продолжает сидеть в тюрьме, а представители «Лукойла» не дают никаких комментариев по этому делу. Согласно официальной информации, Владимир Путин в Триполи ведет переговоры с Каддафи по поводу строительства железных дорог в Ливии и освоения «Газпромом» и «Татнефтью» новых нефтяных месторождений. На фоне таких перспектив Москве вернуть деньги не главное, считают эксперты. Гораздо важнее получить новые контракты, в том числе на поставки вооружений. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
7 часов вечера. Слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Радио «Мост Москва-Страсбург». Участвуют депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев и депутат Государственной Думы России Сергей Марков. Ведут программу из Москвы Владимир Бабурин, из Страсбурга Данила Гальперович. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан глава администрации Тамбова Максим Косенков по подозрению в причастности к похищению человека. Как сообщают информационные источники, ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, в начале марта в Москве был похищен безработный мужчина, которого затем переправили в Тамбов, где удерживали в доме главы администрации. По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОНа в ингушском городе Карабулаки. Нападение было совершено минувшей ночью. В результате обстрела сгорели 2 милицейские машины, а также жилая палатка. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на приговор экс-главе Минатома Евгению Адамову, осужденному на 5,5 лет заключения по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Тибетцы и их сторонники проводят акции протеста в столице Индии Дели, куда доставлен огонь предстоящих Олимпийских игр. В аэропорту Дели были задержаны около 50 участников манифестации в поддержку Тибета. В испанском городе Бильбао произошел взрыв, ранены трое полицейских. По сообщению властей, сработал фугас, заложенный у местного офиса правящей социалистической партии. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Ливии, провел переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Сегодня планируется подписание пакета двусторонних соглашений, в том числе в области экономического сотрудничества. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама провели дебаты перед назначенными на 22 апреля первичными выборами в штате Пенсильвания. В Армении прекращено вещание оппозиционной телекомпании «Гала». В среду судебные приставы демонтировали ее трансляционное оборудование.
Это был краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». С ним нас познакомила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. Сегодня у Генеральной прокуратуры состоится пикет защитников Национального парка «Лосиный остров». Они требуют отмены постановления главы Балашихинского района, разрешающее строительство жилых домов на охраняемой природной территории. В начале марта, после незаконной вырубки почти 600 деревьев, стройка была остановлена после вмешательства экологической милиции, но постановления главы района не были отменены. Петербург. Очередной груз радиоактивных отходов прибывает в Петербург морским путем из Роттердама. Представители экологического центра «Беллона» утверждают, что уже сегодня груз отправится по железной дороге к месту назначения далее в глубину России. Экологи намерены проводить акции протеста по маршруту транспортировки опасного груза. Москва. Руководитель Департамента продовольственных ресурсов столицы Александр Бабурин считает, что благодаря собственным резервам Москва переживет любые ценовые скачки до поступления зерна нового урожая.
Вот когда цена закупочная на пшеницу в марте превысила 9 тысяч рублей за тонну, было решено выпустить из городского резерва 75 тысяч тонн по цене в Москве 8 тысяч рублей. То есть на каждом килограмме мы выигрывали в среднем 1 рубль. Правительство при этом надеется не только на свои собственные резервы, но и оказывает финансовую поддержку в виде льготных кредитов нашим предприятиям, мелькомбинатам, которые осуществляют постоянные закупки.
Петербург. 9 гостиниц на 1400 номеров будет открыто в этом году и почти вдвое больше в следующем, но все это не покроет потребности Петербурга в гостиничных номерах. 22 тысячи есть сегодня, а требуется еще по крайней мере 10 тысяч номеров. Москва. Комиссия по точечной застройке, рассмотрев почти 800 объектов, признала примерно 100 из них условно точечными, то есть они планировались в сложившейся застройке. Отменить строительство комиссия предложила только на 60 объектах. Петербург. Сегодня в бывшем ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, начинается четвертый конкурс студенческих хоров «Весна в ЛЭТИ». 4 дня будут выступать любительские хоровые коллективы. На конкурсе в прошлом году лучшим студенческим хором Петербурга был признан хор «ЛЭТИ». Сегодня конкурс посвящен столетию возникновения в этом учебном заведении кружка любителей хорового пения. Это было 31 марта 1908 года. После Великой Отечественной войны хор был воссоздан, а в мае 1953 года хор участвовал в знаменитом студенческом спектакле «Весна в ЛЭТИ». Тогда спектакль стал известен всей стране. Новости Москвы и Петербурга, 17 апреля, Вера Володина.
Теперь главная тема рубрики. Несмотря на акцию протеста, состоявшуюся накануне, петербургские депутаты приняли во втором чтении законопроект о поправках в генеральный план Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская выслушала тех, кто принимал эти поправки, и протестующих против изменения генплана города.
16 апреля у входа в Мариинский дворец собрались около 50 человек, протестовавших против изменений в генплане. У них были в руках плакаты: «Поправки в генплан. Благо инвесторам, беда горожанам. Генплан не бизнес-план». В пикете участвовали и депутаты от КПРФ, единственной фракции, выступающей против принятия законопроекта. Среди их требований – прекращение уплотнительной застройки, сохранение санитарных зон вокруг предприятий и многое другое. Но законопроект был принят во втором чтении, и доводы депутатов от КПРФ не были услышаны. Почему, объясняет депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Денежные интересы, которые лоббируются правительством, к сожалению, превалируют над интересами простых горожан, от того, что появится несколько богатых объектов в городе, и фактически земля идет на продажу, так называемые инвестиционные проекты. Вот то, что это все будет дорого, или уродуется внешний вид города, вот об этом все почему-то не хотят знать. Они хотят думать, руководствуются ежесекундной прибылью. Вот так вот.
Если надежда отыграть назад?
Практически нет. Когда проходило обсуждение генерального плана, тогда была единственная возможность средства массовой информации. Привлекали внимание, но, к сожалению, люди не пришли на обсуждение генплана, да, не высказали свои мнения. А там, где пришли и высказались, там произошла определенная фальсификация, либо они не были учтены мнения людей.
Но кое-что все же удалось отстоять. И это можно считать победой, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Была по предложению депутатов внесена поправка от губернатора. Это вот то, если мы удалось договориться, что все зеленые насаждения, которые имели статус охраняемых, которые планировалось перевести из зоны Р2, так называемую зону Р5, незащищенную от застройки, теперь вернут обратно. И все вот эти скверы, бульвары, сады и парки, которые лишаются охраняемого статуса, теперь вновь его себе вернут. Это вот главное, чего удалось добиться.
Это важнейшая поправка депутата Алексея Ковалева, поясняет Юрий Карпенко, который указывает еще на одну победу.
Принята была моя поправка вместе с Ковалевым о приоритете объекта культурного наследия, поскольку мы входим в Совет Европы, и Европейская конвенция это записана. Вот это вот как раз тоже было принято учтено, потому что решили, видимо, не ругаться с Советом Европы.
На этом победы заканчиваются. Теперь о самых крупных поражениях, то есть о самых опасных поправках с точки зрения их противников.
Самое плохое это то, что как было уплотнительная застройка, так и сохраняется. Убрали вообще санитарно-защитные зоны, теперь их не будет. Это однозначная позиция городских властей высказана. То есть теперь предприятия, которые вредное воздействие оказывают на окружающую среду, если у него раньше была защитная зона, и при этом в этой зоне запрещена была любая хозяйственная деятельность, да? Вот теперь рядом можно строить. Будет как жилые дома, а также и общественно-деловые центры, магазины. Каждый кусочек земли идет на продажу под коммерческие цели. Это все называется инвестицией.
Почему единороссы голосовали за поправки, которые явно грозят принести людям вред, говорит депутат-единорос Игорь Риммер.
Некоторые вещи, которые вызывают сомнения, это не значит, что это уже раз и навсегда. И я с ними разговаривал с главным архитектором, с Вахмистровым. Там где-то будет уже явно вызывать возражения. Мы готовы поспорить, там вот есть несколько адресов, вот у меня у самого вызвали сомнения, я не хочу, чтобы это сейчас было предметом спора.
Зачем же было принимать поправки, вызывающие столько сомнений, Игорь Риммер, по сути, не ответил.
Сегодня власть Санкт-Петербурга не пойдет на явную конфронтацию с городом. Я готов выступить инициатором нового разговора. Это не догма, это не подписанный приговор.
Спешка, в которой принимались поправки в генплан, изумила экс-депутата Наталью Евдокимову.
За 3 дня был внесен документ о 2700 листах и рассматривалось без предварительного прочтения даже. В мою бытность депутатом законодательного собрания вот таким образом законодательное собрание все-таки не унижали. Еще раз, что такое город? Это набор зданий, сооружений, мостов или это все-таки люди? Концептуально это очень важно. Если мы будем говорить, что это люди прежде всего с их правом на культурные ценности, на экологическую нормальную обстановку, это один вариант. Если мы говорим, что это здания, сооружения и мосты, это другой вариант. Похоже, выбран второй.
И коммунисты, и яблочники считают одной из самых опасных поправок уничтожение санитарных зон вокруг предприятий. Вернее, теперь эти зоны будут одинаковыми для всех производств, включая вредные. А доказать в суде, что здоровье губит конкретное предприятие, по мнению юристов, будет крайне сложно. Благодаря еще одной поправке в генплан, западный скоростной диаметр пройдет не в 200-500, а в 75 метрах от домов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас репортаж нашего московского корреспондента Лили Пальвелевой. Название новой выставки исторического музея открываем Рим, никакого отношения к вечному городу не имеет. Рим – это аббревиатура и расшифровывается как Российский исторический музей. Музей был основан 125 лет назад, и юбилейный проект рассказывает об этом событии.
Открытие музея пришлось на начало царствования Александра III, времени повышенного интереса к отечественной истории, особенно древней. Здание музея выстроили в модном тогда историческом стиле, так, чтобы соседние башни Кремля перекликались с такими же краснокирпичными башнями. Этому же духу следовали интерьеры. Выставку, посвященную открытию музея, разместили в двух смежных залах, которые до сих пор называются «Кабинет председателя». Как поясняет ведущий научный сотрудник музея Наталья Каргополова, председатель – это что-то вроде нынешнего директора.
По традиции председателем был один из членов императорского дома. И вот это помещение, оформленное в русском стиле, народными художниками, знаменитой артели Сафонова, которая реставрировала все известные русские храмы. В дневниках историка Ивана Егоровича Забелина, который был помощником председателя, тоже официальная должность, мы читаем, как сюда приходили, советовались с Сергеем Александровичем, великим князем, о вещах, об концепции дальнейшего развития музея, о выставках. То есть этот кабинет, он не столь был парадным, сколько рабочим. И мы посчитали, что вот эта выставка, конечно, должна какую-то дань памяти отдать и председателю Сергею Александровичу, который, как вы знаете, трагически погиб в результате взрыва бомбы.
Самый удачный зал выставки – первый. Он непосредственно связан с историей создания музея. Наталья Каргополова сообщает.
Витрины первого зала, все они наполнены предметами, которые присутствовали на нашей первой экспозиции. Здесь и дары великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, председателя нашего музея, и вещи из раскопок графа Уварова, СИЗО, нумизмата Орешникова, замечательная пелена 15 века София Премудрость Божия. То есть первые поступления – это дары лиц, которые были заинтересованы в нашем существовании. Московский университет свои коллекции подарил, антропологическое общество, то есть вся научная общественность и императорский дом, который стояли у основания музея, имели свой вклад в создание нашей первой экспозиции.
Во втором зале устроители выставки «Открываем Рим» решили показать историю формирования коллекции музея за все 125 лет. Получился довольно сумбурный подбор разрозненных экспонатов самых разных эпох. Здесь и платье Веры Мухиной, и дуэльные пистолеты, и старопечатные книги. Кабинет председателя – камерное пространство. Для такого замысла нужны были иные площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан глава администрации Тамбова Максим Косенков. Его подозревают в причастности к похищению человека. По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОНа в ингушском городе Карабулаке. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу экс-главы Минатома Евгения Адамова, осужденного на 5,5 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. В испанском городе Бильбао произошел взрыв. Ранены 3 полицейских. Тибетцы проводят акции протеста в Дели, куда доставлен огонь предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Задержаны 50 участников манифестации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в полдень», новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Министерство финансов России считает возможным удержать инфляцию в стране в 2008 году на уровне 9,5, возможно, 10%, заявил руководитель министерства Алексей Кудрин. Сейчас официальный прогноз темпов роста потребительских цен на год составляет от 7 до 9,5%. Однако только с 1 января по 14 апреля, согласно данным статистики, инфляция в России составила 5,6%. Министерство финансов России проведет сегодня первый из намеченных аукционов по размещению бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках, объем которых может составить 300 миллиардов рублей или в пересчете почти 13 миллиардов долларов. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. В условиях дефицита ликвидности банки стремятся удерживать собственные средства, соглашаясь кредитовать другие банки или компании лишь под более высокий процент. Так, с середины 2007 года максимальные процентные ставки на российском рынке межбанковских кредитов повысились с 2 до 10%, но объемы предложения на нем остаются минимальными. Министерство природных ресурсов России сегодня, как ожидается, объявит победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча, примерно 190 тысяч тонн, составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Фондовые биржи Торонто, Лондона и Нью-Йорка, как ожидается, начнут сегодня торги акциями объединенной медиакорпорации Thomson Reuters, крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Она была образована в результате покупки канадской компанией Thomson британского информационного агентства Reuters за 17 миллиардов долларов. 53% акций новой компании принадлежит владельцам Thomson, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, против 33% у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 23 рубля 45 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 14 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну а сейчас новости спорта. Со мной в студии Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Коллеги, вам слово.
Ну, начнем сперва с новостей. Довольно много примечательных событий. Быстро такой сделаем обзор. Ну, во-первых, в Национальной хоккейной лиге первая команда стала известна, которая вышла во второй раунд плей-офф. Это Питтсбург, выигравший у Оттавы 3-1 в гостях и победивший в серии 4-0. А в Национальной баскетбольной ассоциации только завершился регулярный чемпионат. И последнюю путевку здесь завоевал Денвер, который выиграл у Мемфиса 120-111 и занял 8-е место в западной конференции. Много футбольных событий. Во-первых, определились финалисты Кубка России. Амкар выиграл у Урала 1-0, ЦСКА у Томи 2-1. Соответственно, Амкар и ЦСКА встретятся в финале. В Испании обладатель Королевского Кубка уже известен. Валенсия выиграла у Хетафе 3-1. В Италии первые полуфинальные матчи сыграны. Рома Катания. Рома выиграла 1-0, а Интер Лацио ничья 0-0. Впереди ответные встречи. Во Франции определены полуфинальные листы кубка. Это Амьен, Лион, Пари Сен-Жермен и Седан. Еще футбольное сообщение о том, что в Бундеслиге немецкой прошел 29-й тур. Ну, здесь все три лидера выиграли, поэтому по-прежнему Бавария на 10 очков опережает Вердер и на 12 Шальке 0-4. И вот еще итальянская новость. Тут пропущенный матч чемпионата состоялся. Ювентус выиграл у Пармы 3-0. И там же в Италии проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Три комплекта наград были разыграны. У женщин представительницы Армении победили. В категории 63 килограмма Мелане Делузян, а 69 килограммов Назик Авдалян. У мужчин же в категории 62 килограмма победил Сергей Петросян. Но не из Армении, а из России. И тут-то, мне кажется, к Роберту Воскиричану можем смело перейти, поскольку Роберт тоже у нас, естественно, россиянин, российский профессор, специалист в области экономики. О ней как раз сейчас и поговорим, потому что в субботу начинается чемпионат мира по снукеру. Снукер — это, как известно, король бильярда, так эту игру называют в мире. Чемпионат мира — это, естественно, важнейшее событие.
И тоже в Москве.
А вот и нет, не в Москве, в Шеффилде. Именно туда, в Англию, в Шеффилд, я и направлюсь, чтобы воочию наблюдать за этим интереснейшим, на мой взгляд, видом спорта. Ну, я, может быть, как человек, который давно уже любит снукер, здесь не показателен мой этот интерес. А Роберт, поскольку он, так сказать, равнодушен к этому и наблюдает просто со стороны за развитием этого спорта, вообще снукерного бума и так далее, вот он нам сейчас как раз и может вскрыть отчасти причину того, вот почему так популярен этот снукер. И ведь в России он тоже становится все более популярен.
Ну да, рейтинги трансляции вообще бьют все рекорды. Стабильно входит в пятерку самых рейтинговых программ спортивных трансляции снукера, которые купили у BBC, права главные у BBC сейчас на соревнования основные, но по российскому Евроспорту можно наблюдать все крупнейшие турниры. И самое интересное, что даже многие игровые виды спорта не дотягивают по рейтингам до, в общем-то, казалось бы, ну что, показывают, ну, двух мужчин или двух женщин, которые вокруг стола что-то, казалось бы, да, ну, где, ну, нет той экспрессии, которая могла бы быть каких-нибудь.
Ну, там уж явно не футбол, конечно.
Явно не футбол. Но футбол, конечно, впереди. По рейтингам тут вопросов нет. Но в пятерку входить, я вам скажу, это дорогого стоит. Но здесь, мне кажется, сыграла роль возникновение цветного телевидения в свое время. И он начал, этот бум же не в России начался, он бум сначала в Великобритании, потом по всей Европе, потом по бывшим британским колониям, и, в общем, потом в Юго-Восточной Азии и достиг Китая. В Китае вообще творится невероятно. Каждый год около 4000 столов открывается снукерных, устанавливается, вернее.
Ну вот в Китае, вы говорите про рейтинг, тоже известные цифры, тем более, что сейчас у Китая очень сильный мастер, молодой есть Дин Цзюньхуэй, который уже выиграл 3 там рейтинговых турнира, ну и, естественно, звезда мирового уровня, за ним все следят, и вот там я где-то из газет в свое время почерпнул, что 250 миллионов, что ли, китайцев в какой-то момент смотрели этот снукер. Ну, то есть стабильная аудитория, там 50 миллионов-то
да,
точно.
Да.
А когда Дин играет в финале какого-то турнира, или тем более, когда он его выигрывает, то в этот момент там чуть ли не до 250 миллионов. Ну, это вообще что-то невероятное.
Ну да, и китайцы примерно миллион фунтов, то есть 2 миллиона долларов ежегодно вкладывают в развитие. И, соответственно, растут призовые фонды турниров. За последние 2 года они дважды росли. Один раз на 500 тысяч фунтов и в прошлом сезоне на 300 тысяч фунтов, а в сезоне 2008-2009 еще плюс 200 тысяч фунтов прироста. То есть все атрибуты большого спорта налицо. Большие гонорары, миллионные заработки звезд, допинг-контроль, причем строжайший, там, так сказать, анализы по всем позициям, и так не так просто. Ловили игроков, которые покуривали, скажем, марихуану или еще.
Для чего?
Для того, чтобы успокоиться. Потому что игрок, который может 142 набрать максимальных...
147, да.
Или 147, да, который это делает в обычных ситуациях 10 из 10, когда выходит соревноваться, он не делает даже половины этого. Коренится проблема где? В психологии. Поэтому и методики, особенно в области психологии, на уровне высочайших достижений большого спорта. Нет только одного пока что, Олег, олимпийского статуса.
Ну,
но этого надо ждать. Это надо, во-первых...
Вы считаете, возможны перспективы?
Обязательно. Есть? Во-первых, потому что в азиатских играх, например, несколько видов бильярда присутствует. Это уже как бы не будет особенным каким-то откровением. Во-вторых, есть вещи, которые присутствует как бы must have, что называется, обязательно должны быть. А именно, допинг-контроль раз. Во-вторых, они должны объединить заявки с пулом и карамболем, то есть как бы войти втроем. И третье, значит, подгадать момент. Мне кажется, момент Лондон 2012 идеальный для этого. потому что игра имеет бешеную популярность, прежде всего, в Великобритании. В Англии только 4 миллиона игроков. И я думаю, что на этой волне, и сам по себе вид спорта не реципиент, а донор, то есть, выражаясь обычными нормальными словами, не просит кушать, а даст и Олимпийскому комитету, и бюджету игр, и чему угодно. То есть, очень хорошие перспективы этого вида спорта.
Ну, а я смотрю, что в России-то не очень популярен этот вид спорта. Вот в сетке чемпионата мира ни одного российского игрока.
Нет, ну, конечно. Ну, что вы, должны пройти еще, я не знаю, десятилетия, чтобы игроки высокого уровня появились. Конечно, игроков мирового уровня сейчас, ну, больше всего, конечно, в Англии, ну, в Великобритании. Ну, еще есть Австралия, появляется на карте периодически, Канада, Мальта, Китай, мы уже говорили, Китай, Тайвань, Гонконг, там много игроков, но это долгие годы.
Ну, в Китае 4000 столов в среднем в год, а в Москве всего на сегодняшний день не больше 20, а, по-моему, даже 10-15. Это,
но мне кажется, не могут игроки, например, в русский бильярд включиться и играть?
Это очень сложно.
Вот тут как раз наоборот, я вам скажу, Михаил, что игроки, вот мастер снукера может, ну, я там не буду утрировать, за полчаса, там, не за полчаса, но, в принципе, освоить любую игру. И среди них, кстати, очень много игроков, которые чемпионы мира по пулу, там, чемпионы мира по бильярду, ну, очень много есть игр. А вот игроки из другого, чтобы пришли, из другого вида пришли в снукер и там достигли больших успехов, ну, такое, в принципе, невозможно, хотя бы потому, что вот в той же Англии, ну, это с детства. С 5-7 лет, как только ребенок начал доставать там до самого маленького стола, он тут же уже начинает ходить и играть. Поэтому вот специалисты в России-то есть, естественно, специалисты по снукеру.
Извините, я перебью вас, Олег. Чемпион Европы по русскому бильярду 9000-й в рейтинге.
По снукеру.
Да, он чемпион Европы по русскому, а в снукере он 9000.
Ну, только-только начинает, ну, естественно.
Ну, оказалось бы, он великий бильярдист, катай себе шары, ничего подобного.
Нет, ну, в общем, специалистов по снукеру в России хватает, ну, я имею в виду, там, просто разбирающихся в этом, и они говорят, что 20, 30, 40 лет, вот столько требуется для того, чтобы уже как-то Россию застолбить, что ли, место вот России на этой мировой снукерной карте.
Спасибо, Олег. Спасибо, Роберт. Это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – коррупционная составляющая российских капиталов. В нашей студии Максим Кашулинский, главный редактор журнала «Forbes», Олег Киселев, член Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, Александр Лебедев, владелец Национальной резервной корпорации, проведет программу моя коллега Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовики несколько часов бежали под оцеплением базы батальона.
Акция против милицейского беспредела состояла из краткой экскурсии и возложения вилы.
Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии.
Были сотни машин с повязанными на антенны желтыми ленточками. Колонны прошли по улицам Владивостока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.